This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 3 октября и в ближайший час мы говорим о таком. В России задержан украинский журналист. Когда к Роману Сущенко допустят адвокатов?
Пока ФСБ не обнародовал никаких доказательств того, что он действительно является шпионом.
Разведение войск на Донбассе началось. Будет ли полностью выполнено соглашение?
Противник расширює географію бойових дій. Це ставить під загрозу реалізацію плану про розведення сил і засобів сторін.
На так называемых праймериз группировки ДНР можно было проголосовать сразу на двух участках.
Я голосовал за наступление мира, за спокойную жизнь, за возвращение к нашим трудовым будням.
А в студии мы поговорим о том, как живется беженцам из Донбасса в России. Гость студии – известная российская правозащитница Светлана Ганушкина. Друзья, звоните к нам в прямой эфир и делитесь своими историями, с какими проблемами сталкиваются беженцы из Донбасса в России. Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Антон Шульга. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер.
Антон, как дела с разведением войск на Донбассе?
Только в одном пункте из трех все получилось. Подробнее далее. Штаб украинской военной операции на Донбассе сообщает об обострении ситуации в зоне боевых действий, в частности, 48 обстрелах со стороны поддерживаемых Россией боевиков на протяжении минувших суток. Это подтвердил 3 октября представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Противник расширює географію бойових дій та активно починає застосовувати важке озброєння. Це ставить під загрозу реалізацію плану про розведення сил і засобів сторін на визначених ділянках лінії зіткнення.
Представитель Минобороны также сообщил, что 2 октября в зоне АТО погиб один и были ранены двое украинских военных. Группировка ДНР в понедельник обвинила украинскую сторону в обстреле Ясиноватой. Группировка ЛНР заявляет об обстреле украинскими военными села Сокольники. Разведение сил и средств сторон конфликта на Донбассе 1 октября состоялось лишь в районе Золотого на Луганщине. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечают сегодня, что в Донецкой области не имеют никаких гарантий безопасности в подконтрольном группировке ДНР Петровском и подконтрольное правительство Украины Богдановки из-за оставленных сторонами конфликта мин. Миссия может, готова наблюдать, но ей препятствуют, отмечают в ОБСЕ. Аналогичная ситуация и в районе станицы Луганской. Сепаратистское интернет-издание в понедельник после обеда сообщили о завершении отвода группировкой ДНР со своей стороны сил и средств у села Петровское. Украинская сторона пока не может подтвердить или опровергнуть это заявление, сказал в эфире Радио Свобода представитель Минобороны Андрей Лысенко. Сепаратисты также заявили, что вернут свои силы на ранее занимаемые позиции, если не получат подтверждение отвода со стороны вооруженных сил Украины. В станице Луганской 2 октября в связи с наступившим впервые за 10 дней режимом тишины были проведены работы по разминированию и демонтажу укреплений. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил председатель станично-луганской райгосадминистрации Юрий Золкин. Заключенное 21 сентября в Минске на заседании трехсторонней контактной группы «Рамочное соглашение» предусматривало отвод сил каждой из сторон конфликта на 1 километр от предыдущих позиций в районе 3 населенных пунктов Петровского в Донецкой области, Золотого и станицы Луганской на Луганщине. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает депутатам рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. На заседании Согласительного совета парламента он также предложил депутатам обсудить вопрос о расширении санкций против России. Так Парубий отреагировал на сообщение, что суд в Москве арестовал на 2 месяца журналиста украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. В Федеральной службе безопасности России обвинили его в шпионаже, заявив, что журналист является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской военной разведке опровергли сотрудничество с журналистом. Роман Сущенко работает в «Укринформе» с 2002 года, с 2010 года является собственным корреспондентом агентства во Франции. Подробнее об этом далее в программе.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В России вырисовывается дело нового политзаключенного украинского журналиста Романа Сущенко. После визита к родственникам в Москву ФСБ России задержала и арестовала его на 2 месяца по подозрению в шпионаже. Адвокат рассчитывает, что не сегодня-завтра сможет получить свидание с Сущенко в тюрьме. Российская правозащитница, которая первой обнаружила журналиста за решеткой, говорит, что Роман находится в состоянии шока. Между тем, МИД Украины называет журналиста заложником российской власти. Более подробно об этом деле мы расспросим нашу журналистку Яну Полянскую. Она сейчас в студии. Здравствуй, Яна.
Здравствуйте.
Яна, расскажи, пожалуйста, что известно об обстоятельствах дела, уже известно, какой будет линия защиты?
Романа нашли очень неожиданно. Его нашла член общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Зоя Светова. Есть такая процедура в России, они могут входить в любую тюрьму, в любую камеру, общаться, смотреть, в каких условиях содержится человек, и нашли мужчину, о котором они ничего не знали. И вот что она говорит, как произошла встреча.
На него оказывают психологическое давление. Следователь не разрешил ему позвонить жене и рассказать о своем задержании. Также к нему не был приглашен консул, хотя он просил, чтобы консул присутствовал при его допросе.
Все дело в чем? Задержали его 30 сентября. Жена узнала о том, что он в тюрьме утром 2 октября. Никто не сообщил ничего семье, не сказали, по какой статье человека арестовали. Тем не менее, уже известно, что ему инкриминируют шпионство. Это от 10 до 20 лет содержания в колонии. Пока действительно нет к нему доступа. Ему наняли Марка Фигина адвокатом. Он пока тоже не может получить доступ к нему. Я пообщалась с адвокатом. Он говорит, дело не в том, что это вот не пускаю. Дело в том, что есть определенная процедура. Нужно сначала записаться. Есть очередь на свидание адвокатов с клиентами. Поэтому он рассчитывает, как он сказал, не сегодня, а завтра с ним встретиться. До того, как он встретится с Романом, невозможно вообще говорить о линии защиты, потому что нужно выслушать, что он скажет о дне задержания, почему, как, какие были обстоятельства. Пока известно вот что. Это то, что комментировала изданию «Левый берег» его жена. Что он поехал на свидание с родственниками, которые там живут. Он должен был вернуться в конце выходных.
В Москву.
В Москву. Его задержали там. Она пыталась к нему дозвониться, связи не было. Также известно, что родственники не очень активно комментировали, что произошло. У них был испуганный голос. Они говорили, что мы как бы на подписке о неразглашении. Поэтому не очень известно, что происходит. Его адвокат, конечно, собирается работать и дальше. Говорит, что если не будет фактажа, то очень вряд ли удастся против Романа сделать какое-то громкое дело. Потому что если вспоминать дело о, скажем, крымских провокаторах, которые готовили диверсии, то очень быстро начали публиковать видео с признаниями. Тут такого нет, есть лишь видео, как Роман в наручниках сидит, Романа в наручниках перевозят в тюрьму. Поэтому очень мало пока данных. Мы ждем.
Известно ли, как уже отреагировало журналистское сообщество, позиция Украины, и как-то отреагировали западные страны на это задержание страны?
Позиция Украины очень однозначна. Спецслужбы в сотрудничестве, с которыми обвиняет Россия Романа, говорят, что это все фейк, никакой он не разведчик, он не работает с разведкой Украины. МЗС Украины, конечно, говорят, нужно отпускать, это нарушение любых международных договоренностей. Я пообщалась с Аллой Лазаревой, она собственный корреспондент издания «Украинский тыждень» в Париже. Она знает довольно давно Романа, они сотрудничали. А вот что она думает об этом задержании. Прошу Лазареву.
Він абсолютно не схожий ні на якого полковника розвідслужби. Тобто, ну, принаймні, він тоді мусить взагалі ніколи не спати, очевидно, тому що журналістська праця на інформагентство забирала в нього точно на годин по 10 на день.
Я знаю, что украинцы в Париже уже мобилизируются, они собираются проводить акции. Есть заявление от Министерства информации Украины, от ждем как бы заявлений от президента пока не было. Если говорить о Западе, отреагировали пока только репортеры без границ. Это все аналогичные заявления. Нужно отпускать фальсифицированное дело.
Спасибо. О деле возможного нового политзаключенного Романа Сущенко в России мы говорили с нашим журналистом Яной Полянской.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Российское телевидение при обсуждении украинской темы приглашает на свои передачи определенный круг украинских экспертов. 28 сентября в эфире телеканала НТВ во время обсуждения катастрофы самолета рейса MH17 ведущий Андрей Норкин грубо выгнал из студии украинского блогера Сергея Запорожского. Русская редакция «Радио Свобода» поинтересовалась у него мотивами участия в таких политических шоу. И вот что ответил Сергей Запорожский.
Я лично хожу не ко всем и не на все передачи. Я хожу туда, где дают вот это небольшое окно возможности сказать свою точку зрения. Вот на НТВ, на в этой передаче, такая возможность была. Я понимаю, они решают, все каналы решают одни и те же задачи. Вопросов нет здесь. Но каждая передача все-таки их решает по-разному. Если я куда-то иду, лично я говорю за себя, то я выставляю определенные условия, что мне дадут что-то сказать. Я, естественно, я разговариваю не с этими, вот, кто стоит напротив. Я разговариваю с теми, кто сидит у экранов телевизора и кто еще способен думать.
Сергей, какое у вас в целом впечатление от российского телевидения, если особенно сравнивать его с тем, что происходит сейчас на украинском телевидении?
Существенная разница заключается в одном. В Украине обсуждают сугубо украинские проблемы. Тема России возникает только если есть какой-то очень серьезный информационный повод. И то это, можно сказать, там уделили у того же Савика Шустера в студии 10-15 минут, если кто-то что-то там сказал, и все. Россия живет чужой жизнью. Она живет жизнью Сирии, США, Украины, Грузии и других стран. Российское телевидение не обсуждает российские проблемы. И к предыдущему вопросу еще хотел бы добавить вот сейчас, почему они приглашают с Украины экспертов, да? Я просто очень глубоко в этой теме, я слежу за их передачами буквально со времен Майдана. Там был такой момент, что около года, с ноября 2013 года, где-то, наверное, по осень 2014, они в студии вообще не звали представителей Украины. А потом, видимо, я не знаю, то ли рейтинги начали сдуваться. Скорее всего, наверное, с этим связано. Они начали подпускать людей с как бы альтернативным мнением. Но опять-таки вопрос паритета. У того же Соловьева в студии стоит 2 человека с одним мнением и 8 человек совершенно другим. Вот такая вот история.
Вот эта реакция на то, что случилось у Норкина и вообще на ваше выступление. Вы чувствуете, что российские зрители интересуются вашей точкой зрения, что вы кого-то смогли переубедить? Или в основном вот такой вот злословие правильно дал этому укропу и так далее?
Ну, вы знаете, здесь очень трудно однозначно это оценивать, потому что если смотреть на итоги выборов российских, то, безусловно, у тебя возникает ощущение, что ты разговариваешь с какими-то деревьями. Но я считаю, что если даже 2-3 сотни людей о чем-то задумается, я считаю, что, в общем-то, эта миссия уже не зря.
В Золотом на Луганщине украинские войска и незаконные формирования сепаратистов отвели вооружение. Однако разведение в станице Луганской стороны пока не сообщают. Противники обвиняют друг друга в нарушении рамочного соглашения. Эксперты считают, что процесс будет долгим, а местные жители переживают, что если армия отойдет, то территория снова станет неподконтрольной Украине. Подробнее расскажет Дарья Куриная.
Обстановка в зоне проведения антитеррористической операции загострюється. Противник розширює географію бойових дій та активно починає застосовувати важке озброєння. Це ставить під загрозу реалізацію плану про розведення сили засобів сторін на визначених ділянках лінії зіткнення.
Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. В свою очередь, так называемый заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил накануне в сводках, что сторона сепаратистов готова отвести вооружение.
Мы надеемся, что завтра все-таки произойдет разведение стрелон в районе населенного пункта Петровска. И все лживые заявления украинского военного командования об обстреле данного населенного пункта не помешают этому.
В группировке ЛНР обвинили украинскую сторону в срыве отведения вооружения в Луганской области. Так называемый начальник управления народной милиции Олег Анащенко заявил.
Сегодня последний день выполнения рамочного соглашения Минских договоренностей по отводу сил и средств от линии боевого соприкосновения. Народная милиция Луганской Народной Республики выполняет все договоренности и готова к выполнению отвода. На 11 часов был спланирован отвод. Мы выполнили все требования и готовы отвести свои силы и средств. Однако мы ждем подтверждения украинской стороны о готовности к отводу.
Затягивание отведения происходит из-за несогласованности действий между кремлевскими кураторами и так называемыми главами группировок ЛНР и ДНР. Об этом сообщил эксперт по безопасности Юрий Костюченко.
Мы спостерігаємо багато провокацій з усіх боків, в першу чергу провокацій інформаційних. Тому провокації будуть, бо вони будуть тягнути час. І, звісно, це створює ризики, це створює загрози для цивільного населення. Я гадаю, що цей процес буде тягнутися повільно і буде довго ще йти. Бачите, в нас немає вибору. Ми маємо робити те, що можемо робити в поточній ситуації. Ми маємо якось реагувати на загрози саме цивільному населенню. Ми маємо робити все, щоб знизити втрати.
Считает эксперт. На момент подготовки сюжета к эфиру сепаратисты группировки ДНР на своем ресурсе сообщили об окончании отведения вооружения в Петровском Донецкой области. По информации сепаратистского сайта ДАН, боевики отошли на 2 километра от своих позиций и остановились. Представитель украинской стороны Андрей Лысенко сказал, что у Украины есть еще 2 дня для разведения вооружения. А подтвердить отвод войск в Петровском должны представители миссии ОБСЕ. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В Украине переселенцы, а в России беженцы. По данным ФМС России, в стране насчитывается около 900 тысяч человек, которые бежали от конфликта на Донбассе. Причем только 275 из них официально получили статус беженцев. Остальные довольствуются временным убежищем, временным проживанием или вообще живут в России без статуса. По словам правозащитников, от этого у людей, бежавших от войны, масса проблем. Низкие зарплаты, невозможность получить документы, поутихшее радушие самих россиян. Во второй части программы мы поговорим о том, как в действительности живут беженцы из Донбасса в России. У нас в гостях известная российская правозащитница, председатель комитета гражданское содействие и руководитель сети миграции и права Центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. Друзья, звоните к нам в студию и расскажите нам свои истории, с какими проблемами сталкиваются беженцы из Донбасса в России. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В это воскресенье на неподконтрольной Украине территории сепаратисты провели так называемые праймерис. Голосование проводили в областных центрах Донецке и Луганске, а также в поселках, городах и районах, которые находятся в их административном подчинении. Сепаратисты заявляют, праймерис нужны, чтобы показать, как они могут самостоятельно проводить выборы. Победители праймерис никаких должностей и мандатов не получают, но сепаратисты говорят, что так они определят лучших для дальнейших возможных выборов. Как отзываются об этой акции сепаратистов украинские политики и как ее представляют сами сепаратисты в материале Дмитрия Донского.
Боевики признают, что организованный ими праймерис никакой юридической силы не имеет. Победители праймерис не получат никаких мандатов, это не выборы. Сепаратисты заявляют, цель была в том, чтобы перед местными выборами на Донбассе выявить тех, кто пользуется подлинным авторитетом у населения. Боевики заявили, что в группировке ДНР голосовало 370 тысяч человек. Главарь группировки Александр Захарченко также пришел голосовать со своей сожительницей. Только он переступил порог участка, очередью затрещали. Десятки фотокамер российских и сепаратистских журналистов. После голосования глава сепаратистов поставил демократию в группировке ДНР в пример Украине.
Пускай Украина задумается о другом, что мы показали ей, что мы можем без нее выборы провести. А все остальное, что там играть демократию, пускай уже свои телеканалы не сжигают.
В Луганске также прошли праймерис. Там боевики заявили о явке 50 тысяч избирателей. Главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что слово «праймерис» ему не нравится, оно не русское. Но он все-таки проголосовал. Плотницкий перечислил, за что он голосовал, но таких позиций в бумагах, которые сепаратисты называют «бюллетни», не было.
Я голосовал за наступление мира, за спокойную жизнь, за возвращение к нашим трудовым будням, за хорошую, сильную экономику, за радостных наших детей.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал сепаратистские праймери с цитатой из стихотворения Павла Тичини.
Коментар дуже короткий. То нехай собі, як знають, божеволюють, канають.
На своем ресурсе сепаратисты заявили, что жители выбирали претендентов на посты мэра Донецка, депутатов горсовета, депутатов местных советов, а также глав населенных пунктов, административно подчиненных районам Донецка. Поселков Александровка, Андреевка, Еленовка, Ларина, Любовка, Старомихайловка и города Моспина. В общей сложности в списках кандидатов значилось почти 1100 человек. Ни Украина, ни мировое сообщество. Общество не признает никаких выборов на оккупированной территории, заявляет глава Комитета иностранных дел Верховной Рады Украины Анна Гопко. Первые пункты минских переговоров – это установление мира, обмен пленными, отводы войск. Только после этого можно говорить о политических составляющих, считает Анна Гопко.
Жодних виборів, поки не буде звільнено Донбас, ніхто проводити не буде. І це чітко зрозуміло. Поки не будуть всі безпекові умови виконані, щоб ми бачили, що відбуватиметься деокупація, демілітаризація, розмінування території, збільшення присутності міжнародних спостерігачів. Ми бачимо зараз там перші такі слабкі потуги щодо розмежування в трьох точках, які мали би дати хоч якусь надію на фіксацію перемир'я.
Тим временем сепаратисти заявили, что возможно проведение дальнейших так называемых праймерис в других оккупированных районах и поселках. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
На так называемых праймерис группировки ДНР можно было проголосовать дважды и без предъявления паспорта. В списки вносили и тех, кто не проживает на территории избирательного участка. В какой атмосфере они проходили, кто принял участие, были ли соблюдены элементарные критерии демократичности избирательного процесса, об этом в материале донецкого блогера Станислава Васина.
В воскресенье в так называемых ЛНР-ДНР проходило то, что лидер луганских сепаратистов Плотницкий уже извинительно назвал не совсем нашим словом. Речь, конечно же, идет о праймерис. Как это было в Донецке, вполне могу описать, поскольку и сам участвовал в этом театре абсурда. Я пришел на один из избирательных участков, чтобы посмотреть, что вообще там происходит. Во-первых, могу сказать, что, к моему большому сожалению, люди там все-таки были. Хотя я наивно полагал, что после 2,5 лет надувательства под названием ДНР, хотя бы с выборами уже все понятно. Кроме того, приблизительно за месяц до праймерис весь Донецк был оклеен листовками с призывом не пропустить это событие. Эти листовки клеились на окна и двери ресторанов. Ими оклеивали общественный транспорт, дома, магазины. И я знал, как ненавидят владельцы квартир и заведений весь этот театр. Именно поэтому думал, что никто не придет. Оказалось иначе. Половину третьего дня на участке в одной из донецких школ я насчитал 15 человек. Правда, специфика была в том, что все они были пенсионерами. В холле школы дежурила полиция и были развешаны программы так называемых кандидатов. Но интерес здесь скорее представляли не программы, а сами кандидаты, которые выглядели как братки из лихих 90-х. Естественно, голосовать я не собирался, меня интересовал совсем другой вопрос. Поскольку прописка у меня не донецкая, я спросил, могу ли я вообще голосовать здесь. Мне тут же ответили, что могу, и для таких случаев у них предусмотрен резервный список. Специфика списка состояла в том, что вы сами же его и формируете. Поскольку за резервным столом никого не оказалось, мне сказали самому записаться и ждать. Через пару минут вышел какой-то паренек, посмотрел мой паспорт и даже не взглянув на то, что я там ему записал, выдал мне 3 бюллетени. Я зашел в кабинку, немного там постоял, после чего бросил в урну пустые бюллетени. Но на этом самое интересное только начиналось. Приблизительно через час после этого я оказался в другом районе Донецка, поблизости от еще одного избирательного участка. Ради любопытства я зашел и туда. И что бы вы думали? Да, и там я тоже смог проголосовать. Причем на этом участке, возле которого я даже не живу, не говоря уже о прописке в паспорте, все было совсем печально. Во-первых, контингент избирателей там был еще старше. Это были старушки под 70, которым в полутьме коридоров пытались что-то объяснить о написанном в бюллетенях. Во-вторых, здесь у меня даже не проверили паспорт, я просто назвал адрес поблизости, расписался и получил бюллетени. И так можно было бы голосовать целый день. Почему? Потому что все очень просто. Никого вообще не интересует, за кого вы собрались голосовать. Здесь не может быть никаких подтасовок просто потому, что подтасовано уже все, давно и заранее. И даже те показательные дебаты, которые были устроены накануне между действующим так называемым мэром Донецка Мартыновым и его оппонентом, это просто пыль в глаза. Здесь экзамен был в другом. Это был тест на адекватность дончан спустя 2,5 года тотального цирка. Тест, который они, на мой взгляд, в очередной раз провалили.
Запад вынес отложенный приговор путинскому режиму. На социальные расходы тратится 40% бюджета Украины. Об этом не только слушайте в нашем медиаобзоре.
Запад вынес отложенный приговор путинскому режиму в России, утверждают украинский журналист Виталий Портников и российский аналитик Андрей Пиантковский, но называют разные отправные точки. Портников в статье для сайта «Крым Реалии» пишет о реакции главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на вопрос об извинениях за роль Москвы в катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом. «Извинения за что?» – этот возглас одного из самых лживых дипломатов современного мира войдет в историю как демонстрация цинизма и неуважения к памяти жертв преступления, совершенного его страной, считает Портников. В первые же минуты после уничтожения российскими военными пассажирского самолета было ясно, что Путин не просто убил всех этих людей, но и вынес смертный приговор своему режиму. Только это отложенный приговор. И теперь вопрос ответственности за убийство – это только вопрос времени, как и формирование в мировом общественном мнении образа государства-убийцы России, уверен украинский журналист Виталий Портников. Находящийся в эмиграции российский аналитик Андрей Пиантковский пишет в авторской колонке на сайте русской редакции «Радио Свобода», что для западного общественного мнения точкой невозврата стала фактическая казнь жителей сирийского города Алеппо военными Путина и Асада. Приговор путинскому режиму был вынесен на заседании Совета безопасности ООН 25 сентября представителями США, Великобритании и Франции. Этот режим был объявлен вне закона. Это не борьба с терроризмом, это варварство, военные преступления. Россия приобретает статус страны-изгоя. Подобные формулировки были немыслимы для официальных лиц такого уровня еще несколько дней назад. Консолидированное решение по Путину, видимо, было принято на рабочей встрече министров США и ЕС 24 сентября, на которой они потребовали срочного созыва Совета Безопасности, предполагает российский аналитик Андрей Пиантковский. Газета «Сегодня» напоминает, что на социальные расходы тратится 40% всех средств государственного бюджета Украины. При этом, как говорят в Министерстве финансов, единого реестра получателей помощи нет. В результате по всей стране мертвые души получают пенсии, а находчивые украинцы оформляют пособия на поддельные документы. Финансовое ведомство с начала года выявило более 1 000 000 нарушений на общую сумму более 1,5 миллиарда гривен в месяц. Правда, отменить соцвыплаты в Минфине не могут. Для этого информацию о нарушениях направляет распорядителю средств – Министерству социальной политики и в Пенсионный фонд. В то же время из почти 61 тысячи пенсионеров, которых Минфин заподозрил в фиктивности, без денег остались 32 тысячи человек. Причина, как пишет газета «Сегодня», в некачественно собранных данных. К примеру, в списках фейковых оказалось более 10 тысяч пенсионеров, которые уже долгое время не получают выплаты.
В Днепре открыли выставку картин 34-летней художницы-переселенки из Макеевки Юлии Кириченко «Без надежды, все-таки надеюсь». Женщина страдает тяжелым недугом, у нее отказали почки. Продажа картин в рамках экспозиции – один из немногих для нее шансов собрать деньги на пересадку органа. Это спасет ей жизнь. Художница с большим мужеством говорит о своей болезни и своим примером пытается вдохновить на творчество и больных, и здоровых людей. Свои картины Юлия пишет в крохотном санузле модульного городка для переселенцев, где они живут вместе с мужем, бывшим бойцом, вышедшим из Иловайского котла, а сейчас тоже инвалидом. На попечении молодой пары также пожилая мать Юлии, которой почти не видит.
Море, сонце, хорошо і спокій. Картини, вони такі спокійні дуже.
Морские пейзажи в сине-зеленых тонах, пенная горная речушка среди зеленых сосен, пестрый ярко-оранжевый осенний пейзаж. Картины переселенки из Макеевки Юлии Кириченко написаны в ярких тонах, превалирует красный и зеленый. Сама художница-аматор шутит, руки всегда зеленые, когда выходит из крохотного санузла в модульном городке для переселенцев, где живут с мужем. Эта комнатушка – единственное место для творчества. вещества.
Гіперактивність якась напала на мене, я не можу себе стримати, завжди щось робити. Мені все здається, що я чогось не встигаю.
На холстах 34-летняя женщина старается передать самые светлые воспоминания о путешествии в Грецию, поездках в Карпаты. Сейчас об этих местах Юлия может только мечтать. Она привязана к больнице и процедуре гемодиализа, которую трижды в неделю должна проходить, чтобы жить. Творчество для Юлии – одно из немногих средств, которое держит ее на плаву. А открытая выставка – один из немногих шансов собрать деньги на дорогостоящую операцию по пересадке почки. Около 60 тысяч долларов. Однако природная скромность не позволяет Юлии говорить о пожертвованиях. Она уверена, у ее выставки есть и более высокая миссия, чем сбор средств.
Мета цієї виставки навіть не продаж картин. Я її роблю для людей важкохворих, щоб їм показати, що можна жити. Можна робити все, що захочеш. Про те, що давно мріяв.
Любимому ділу – живописі. Юлія рішилась повністю віддатися тільки во время болезни, коли виписалась із больниці. В этом їй допомагає художник-волонтер, руководитель Дніпровського союзу дизайнерів Анатолій Меньків. Його учениця – талант, но мастер не спішить захвалювати начинающую колегу.
Ми бачимо дуже лучезарні роботи, які как бы, говорять о її підйомі життя. Чоловік дуже любить життя.
Болезнь Юлії – не єдинственная біда, яка упала на цю сім'ю. Муж художниці, боєць-доброволець батальйона «Донбас», в августі 2014 года живим і невредимим вийшов із Іловайського котла. Но через год Богдан подорвался на міні. Он не теряет оптимизма, мечтает о двух вещах – вылечить жену и вернуться на родину в Макеевку.
Житло там залишилось, но мы же туда не можем повернуть. Пока там не будет Украина, мы туда не повернемся.
У семьи переселенцев в Днепре уже есть новые друзья – волонтеры. С медикаментами помогает Международный фонд. Один из тех, кто поддерживает пару – отец Василий. На выставке он долго стоит возле одной Юлиной работы. Картина не продается. Она посвящена мужу художницы и его боевому товарищу. Священник рассказывает, шестеро суток ребята полями подсолнечника выходили из Іловайського котла.
Знаете, сонечник – это такая мирная рослина, которая не обертается зорі на сонечко. И этих людей, напевно, цей сонечник спас.
Выставка художницы-переселенки в Днепре продлится еще 2 недели. Потом непроданные работы выставят на аукцион. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии, Днепр.
Вы слушаете Донбасс Реалии. Сейчас Антон Шульга расскажет о свежих новостях.
В группировке ДНР заявляют, что украинская сторона не смогла сегодня отвести свои подразделения из района села Петровское. Об этом заявил представитель донецких сепаратистов Эдуард Басурин. Подразделения ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее, отметил Басурин около часа назад. Украинская сторона не может подтвердить или опровергнуть распространенное ранее 3 октября группировкой ДНР заявление о подводе сил и средств, сказал в эфире Радио Свобода представитель Министерства обороны Андрей Лысенко. Разведение сил и средств сторон конфликта на Донбассе, как это предусмотрено рамочным соглашением, заключенным 21 сентября, 1 октября состоялось лишь в районе Золотого на Луганщине. Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной в интересах бывшего народного депутата от партии регионов, бывшего главы Луганской облгосадминистрации администрации Александра Ефремова, отложили до 10 октября в связи с пребыванием судьи-докладчика Ивана Рыбака на больничном. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда Киева. 26 сентября Печерский районный суд Киева на 2 месяца до 24 ноября продлил меру пресечения для Ефремова в виде ареста без возможности внесения залога. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в конце июля о задержании Ефремова, которого прокуратура подозревает в причастности к созданию группировки ЛНР. Сам Ефремов все обвинения в свой адрес отвергает. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает депутатам рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. На заседании Согласительного совета парламента он также предложил депутатам обсудить вопрос о расширении санкций против России. Так Парубий отреагировал на сообщение, что суд в Москве арестовал на 2 месяца журналиста украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. В Федеральной службе безопасности России обвинили его в шпионаже, заявив, что журналист является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской военной разведке опровергли сотрудничество с журналистом. Роман Сущенко работает в «Укринформе» с 2002 года, а с 2010 является СОБКОРом агентства во Франции. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что Россия должна относиться относиться к бывшим советским республикам как к полноправным членам международного сообщества. Как заявил Марквелашвили в интервью «Радио Свобода», Запад не понял полностью абсурдности и трагедии событий 2008 года, что привело к тому, что произошло в 2014 году. Конец цитаты. Марквелашвили призвал Запад дать понять, что использование Москвой силы против суверенитета и независимости бывших советских республик является неприемлемым.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как живут в действительности беженцы из Донбасса в Российской Федерации. Для этого мы связались с известной российской правозащитницей, председателем комитета «Гражданское содействие», руководителем сети «Миграция и право» центра «Мемориал» Светланой Ганушкиной. Здравствуйте, Светлана Алексеевна, слышите нас?
Добрый день, да, я вас хорошо слышу.
Друзья, также напоминаю, что вы полноправные участники нашего разговора. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Звоните нам и расскажите, что знаете вы. Поделитесь своими историями, как складываются судьбы жителей, бывших жителей Донбасса, которые сейчас вынуждены жить в Российской Федерации. Светлана Алексеевна, прежде всего хочу вас поздравить. Вы стали лауреатом шведской правозащитной премии за правильный образ жизни. Ее называют альтернативной Нобелевской премией. Поздравляю вас.
Спасибо за хорошее поведение.
На самом деле, как пишут основатели, задача премии – поддерживать тех, кто предлагает практические и поучительные решения наиболее острых проблем современности. Вот одна из проблем, которой вы занимаетесь, это вот судьба людей, бежавших с Донбасса, которые сейчас живут в Российской Федерации. Вот первый вопрос к вам, Светлана Алексеевна. Сколько, по вашей информации, этих людей вообще на территории Российской Федерации? И почему только 275 человек из почти миллиона, о которых говорит российские власти, получили официальный статус беженца?
Ну, достаточно сказать, что у нас статус беженца вообще имеет только 770 человек. Так что еще получается, что половина из них как раз украинские беженцы. А 310 тысяч или 311 тысяч имеет временное убежище. Это статус, который дается всего на один год. Это, конечно, недостаточно. И, к сожалению, сейчас многим отказывают его продление.
По каким причинам?
Можно сказать, что и уже... Интерес к ним пропал. В конце 2014 года были закрыты лагеря, а к концу 2015 года были закрыты и местные пункты временного размещения. Так что сейчас люди как могут, так и устраиваются. А пособия они не имели никогда. У нас вообще беженцы не имеют пособия, так что...
То есть люди находятся в таком...
складывается так, как придется. Да.
Они находятся в таком сером статусе и сами отвечают за свою судьбу.
Да, вот только что я дала деньги людям на возвращение. Вот семья, муж, жена и ребенок, они собираются ехать обратно в Донбасс.
Светлана Алексеевна, вы можете рассказать вот типичную историю беженцев из Донбасса, может быть, на примере какого-то конкретного человека или конкретной семьи, как у них складывалась жизнь вот с начала вооруженного конфликта, когда и была, собственно, огромная волна беженцев, и вот до сегодняшнего дня?
Ну, вы знаете, я бы рассказала не типичную историю, а историю, которая мне дороже всего обошлась. Это человек, который имеет здесь родственников, причем довольно известную здесь правозащитницу Мару Федоровну Полякову. Вот ее племянник и сестра его, тоже племянница ее, приехали сюда, в Россию. Вначале она их у себя зарегистрировала, но у нее очень маленькая площадь, они чего-то там снимали, потом у них деньги кончились, потом мы им помогали. А потом он очень-очень тяжело заболел. И тут выяснилось, что у него нет временного убежища, и что его лечить не хотят. И вот это был крайне волнующий момент, когда я буквально металась от Министерства здравоохранения к миграционной службе и уговаривала, чтобы четвертая больница, в которую он попал, его бы не выкидывала. И вроде меня поддерживало министерство, а администрация и врачи больницы тоже поддерживали, но не хотела администрация его держать, потому что им за это не платили. У него не было полиса. Ну, в конце концов, они его все-таки не выбросили, и мы добились того через миграционную службу, опять же, в режиме ручного управления, что ему дали это удостоверение временного убежища. И мы получили полис, ему сделали операцию, и врач, который делал операцию, сказал, что еще бы полчаса, и человека бы просто не было. Ну вот сейчас он живет в небольшом российском городе. Недавно опять нам пришлось ему помогать, потому что работать ему не получается устроиться. В общем, истории все это невеселые, должна сказать.
0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните нам и делитесь своими историями, как живется российским беженцам из Донбасса в Российской Федерации. Я предлагаю послушать отрывок из сюжета российской службы «Радио Свободы». Семья Кочинов – это беженцы из Донецка, три ребенка и бабушка. Они оказались в городе Невьянск Свердловской области. Глава семьи Геннадий устроился слесарем на местный завод и попробовал оформить гражданство, но оказалось, что с его зарплатой слесаря это не по зубам, и помогали жить людям простые люди. Давайте послушаем.
Мы приехали из Донецкой области в 2014 году. Ну, там самолеты начали летать возле нас. Ну, маленькая дочка сильно боялась. Ну, мы как-то и решили.
На последнем месте, где мы, в общем, остановились в квартире, там 7 тысяч мы платили, как говорится, за квартиру и плюс коммунальные услуги. Это выходило 10, 11, 12 тысяч.
А зарабатываете вы?
15.
Ну, я как их увидел, сразу вижу народ по-бедному одет. Когда уже узнал, что они являются беженцами с Донецка, что еще трое детей, я им предложил, ладно, говорю, живите здесь бесплатно.
Чтобы сделать РВП, вот, а мы за неделю потратили 30 тысяч.
Как так? Зарплата же 15.
Да, пошел навстречу нам директор завода, дал суду на оформление документов. Когда мы обратились до администрации города, ну, нам дали отворот-поворот. Сказали, у нас денег нет, и мы помогаем только гражданам России. У нас и хлеба не было. Ну, где-то неделю вот так.
Да, без хлеба сидели, без молока даже того раз. Да вот спасибо, люди, вот, что принесли, на это живем.
Вот городские власти, как говорят, цитирую, дали отворот-поворот. С нами на скайп-связи российская правозащитница Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, с чем вы связываете вот такое безразличие российских властей? Все-таки вот такие организации, как ваша, они показывают реальное отношение к беженцам из Донбасса, и это же идеологический базис, собственно, для россиян помогать людям, которые выехали из Донбасса, то есть это же братский народ, русскоязычное население, все вот эти вот столпы пропаганды. С чем вы сталкиваете, ну, связываете вот такое вот бездушие, да, безразличие к судьбам людей?
К сожалению, я должна сказать, что беженцы из Донецка, из Луганска и вообще с востока Украины свою пропагандистскую роль уже исполнили. А теперь они больше никого не интересуют. Вот такая вот обычная ситуация. Россия не привыкла выполнять свои обязательства по конвенции 51 года о статусе беженца. И не привыкла заботиться о людях, которые сюда приезжают. Ну, посмотрите, что такое 770 беженцев. Два беженца, два человека имеют статус беженца из Сирии, когда вообще речь идет о миллионах. А я так оцениваю, что в России приблизительно 6-7 тысяч сирийцев, которые имеют право на статус беженца, имеют основание его к ним обращаться, дают.
Светлана Алексеевна, а как относятся простые люди к беженцам из Донбасса? Вот тут ходят слухи о том, что эти люди либо заменили выходцев из Центральной Азии, вот в крупных российских городах соответствующими, вытекающими, да, работают такие чернорабочими, что сейчас есть большая напряженность в обществе из-за того, что россияне чувствуют конкуренцию за рабочие места и так далее. Хотя вот в этом сюжете, в этом отрывке мы слышали, что как раз простой народ, собственно, и помогает, да, выкарабкиваться, выживать таким большим семьям. Но вот по вашим наблюдениям, как относятся к людям, выехавшим из Донбасса?
Ну, я должна сказать, что в начале действительно была очень большая активность, ну, просто удивительная. Но потом и простые люди, как говорится, остыли. Но к тем, кто оказался рядом, кто оказался по соседству, вот продолжают, как мы видим, помогать. А в целом, вы знаете, есть некоторое разочарование, потому что те, кто в первый раз занимаются благотворительностью, они от этого благотворимого ждут необыкновенных нравственных качеств. Ну, вот, а поскольку эти беженцы из Донбасса такие же обыкновенные люди, как все мы, тут некоторое разочарование возникает. Но, тем не менее, конечно, помогают. Конечно, помогают. А почему государство этого не делает? Постыдно это. Ну, что я могу сказать? Мне, как гражданке России, стыдно.
Вы можете сказать, где больше всего сейчас людей, которые выехали из Донбасса? Вот российские власти такую позицию заняли, что крупные города, Москва, Питер и некоторые федеральные округа, они, собственно, не предоставляют квот для беженцев, даже для временного проживания или убежища. И вот предлагали людям с Донбасса добровольно отправиться на Сибирь, да, на Дальний Восток, и там заниматься работой. Занимаются, едут ли люди туда и работают ли?
Ну, вы знаете, я вам расскажу такую хорошую историю. Одна женщина по имени Василиса, замечательное такое имя, с 11-летним мальчиком, поехала из Москвы в Магадан, беженка с Украины. И вот она мне позвонила некоторое время назад, голос аж звенел. И она сказала: «Все так хорошо, замечательно, я выхожу замуж за летчика». И он прекрасно относится к мальчику. Вот бывают такие счастливые истории. Я думаю, что там, на севере, люди, может быть, добрее, чем где-то еще. Но вообще, конечно, им холодно. Их тоже там не обеспечивают ни жильем, ни работой. И люди едут туда неохотно. А эта Василиса поехала по одной простой причине. Она там родилась, и у нее там родственники. Вот такая история с хэппи-эндом.
То есть вернулась на, собственно, свои родные,
ну,
родную землю.
Говоря, да, она вернулась в родные места, да. Вот так удачно вернулась.
Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните нам и рассказывайте, как живется беженцам из Донбасса на территории Российской Федерации. С нами на прямой связи из Москвы российская правозащитница Светлана Ганушкина. Светлана, скажите, а ко всем ли беженцам из Донбасса российская власть относится лояльно? Не допрашивают ли на предмет лояльности, да, их политических мировоззрений, потому что вот глава Совета Безопасности России Патрушев говорил о том, что очень опасается российская власть наплыва украинских националистов. Какие вообще взглядов эти люди обычно? Они пророссийских взглядов, нейтральных взглядов, проукраинских взглядов?
Они вначале приезжали просто супер пророссийские. Приехал молодой человек, он вообще-то армянин из Азербайджана, и в Украине у него, в общем, всю его жизнь сознательную был статус беженца. И он мне заявил, что впервые он почувствовал себя на родине в России, и что Путин его кумир. Ну, немножечко, по-моему, он его раскумирил в результате того, что с чем он здесь столкнулся.
А с чем столкнулся?
И того, что здесь произошло. А просто он действительно участвовал в антимайдане, и на этом основании мог действительно попросить статус беженца, реально. Но ему не хотели даже давать временное убежище. Ну вот эта история до сих пор, по-моему, не закончена.
А в основном, по вашим наблюдениям, к вам обращаются люди, каких они взглядов политических?
Ну, я говорю, вначале они были очень-очень пророссийских взглядов, они хотели... У меня там даже родственники есть донецкие. Когда я свою родственницу спросила, что вообще думали, когда шли на этот референдум, она мне прямо ответила: мы рассчитывали на крымский вариант. Вот. Они хотели в Россию. И я думаю, что вот на эту тему следовало бы подумать украинским властям, почему это люди хотели в Россию, хотя это украинская территория, и это не так, как Крым, который достаточно в обозримое время оказался в России, в свое время, вот не сейчас, а как, извините, оказался в Украине. А это настоящие украинские места. Ну вот, тем не менее, они хотели в Россию. Они считали, что у нас порядок. Ну, в общем, короче говоря, где лучше, где у нас нет.
Вот. Светлана
Алексеевна, логика, видимо, была такая.
Следят ли за вот положением людей, беженцев из Донбасса, в России международные правозащитные организации? Говорят ли они что-то? И есть ли надежда, что каким-то образом из-за давления международных правозащитных организаций, хотя оно, конечно, мало в России, да, но что-то поменяется в этом отношении, они будут получать, ну, хотя бы выплаты, да, хотя бы вот какие-то минимальные пособия, как, собственно говоря, в Украине?
Нет, ну выплаты и пособия у нас не, законом не предусмотрены. И никакие международные организации не могут на это повлиять. Для этого наша новая Дума, которая сейчас появилась, вы знаете, как устроена, должна ввести изменения в закон. А мне кажется, что это естественно, если людей принимают, им на какое-то время должны дать пособие и крышу над головой. Ну и тут, конечно, раз работают международные организации, боюсь, что они уже никакого влияния не имеют. Тут не только что международные организации общественные, но и такие организации, как Организация Объединенных Наций, большого влияния не имеют.
Светлана Алексеевна, тут в 5 апреля депутат Госдумы фракции КПРФ Вадим Соловьев предложил дать украинцам, бежавшим из Донбасса и пребывающим в России, право обратиться с просьбой о получении российского гражданства в упрощенном порядке при истечении срока давности украинского паспорта. И вот еще несколько было тоже инициатив депутатов Госдумы о том, чтобы предоставить, так сказать, изменить миграционное законодательство, да, провести реформу миграционного законодательства для того, чтобы беженцы стали гражданами России. Есть ли, как вы трактуете этот шаг, и есть ли что-то, слышно ли что-то об этом законопроекте вообще?
Ну, во-первых, я думаю, что было бы правильно в случае, если люди хотят получить гражданство, дать им возможность его получить. Причем тут срок украинского паспорта я не знаю, потому что у нас на самом деле человек, получающий российское гражданство, обязан отказаться от своего гражданства. То есть какой бы там ни был срок, этот паспорт у него заберут и аннулируют. Так что, и он должен сказать Украине об этом, и должен получить подтверждение, что Украина у него, так сказать, приняла гражданство это. Да, то есть, что он уже больше не гражданин Украины. Вообще, я думаю, что это было бы правильно, потому что, ну, мы их заманили. Ну, наверное, надо за это нести ответственность дальше.
Светлана Алексеевна, а с какими вообще проблемами к вам обращаются беженцы из Донбасса? Вот какие они самые частые проблемы, которые они вам озвучивают? Вот в Украине сейчас это жилье, естественно, это то, что проводится верификация, и многие не получают свои социальные выплаты, это то, что нет денег на медикаменты, потому что не могут устроиться к вам. С какими проблемами обращаются? Чем вы можете помочь?
Все обычно. Это жилье, питание, это легализация. Это крыша над головой, работа, образование, право детей ходить в школу. Это тоже проблема. Хотя это дети русскоязычные, у них нет проблем с пониманием учителей в школе и своих одноклассников.
Ваша организация, она занимается помощью за какие средства и жертвуют ли сами россияне, чтобы вы помогали беженцам, вот были таким посредником между вами? То есть есть ли какой-то отклик, да, от россиян?
Начнем с конца. Россияне жертвуют, но, как правило, жертвуют в том случае, если рассказана какая-то драматическая или даже трагическая история о том, как наши националисты кого-то покалечили. А это бывает довольно часто. Ну, правда, не с украинскими беженцами. Наши средства – это, в первую очередь, Управление Верховного комиссара ООН по беженцам. Это наш постоянный партнер. Это разные фонды, западные в основном. И вот сейчас ставший у нас запрещенным, нежелательным фонд Сороса последний раз был последним, кто давал нам непосредственные средства на материальную помощь украинским, именно украинским беженцам. То есть он поддерживал не ту сторону, в поддержке которой его всегда упрекают. Он поддерживал именно тех людей, которые настроены пророссийски. Сейчас мы не можем брать эти деньги, к сожалению.
Я вас понимаю, да. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните нам и рассказывайте, как живут беженцы из Донбасса на территории Российской Федерации. Светлана Алексеевна, есть ли у вас какие-то данные о том, что люди с неподконтрольной Украине территории ездят на заработки в Россию, вот снова-таки в такой серой зоне, да, находясь в правовой, то есть нигде не зарегистрированы, и чем они занимаются и так далее?
Кое-кто приезжает, да. Ну, так же, как со всего бывшего Советского Союза. Ну, вот Казахстан, пожалуй, стал тоже принимающей страной. А так почти со всего Советского Союза приезжают люди и работают здесь. Очень много людей из Центральной Азии, узбеков, таджиков, армяне приезжают. Меньше азербайджанцы.
То есть никакого всплеска, связанного с конфликтом, именно трудовой миграции, вы не наблюдаете в России?
Всплеска нет. Нет.
Скажите, а не конкурируют ли выходцы из Донбасса с теми же таджиками, выходцами Центральной Азии за работу?
Вы знаете, насколько я понимаю, нет. И почему? Работодатели предпочитают этих самых таджиков и узбеков. По причине простой. Абсолютно безответный народ. С ними можно делать все, что угодно. Они бесконечно приходят к нам, говорят о том, что их не оформили на работу, а теперь не выплачивают зарплату. Сегодня был такой человек из Таджикистана. А украинцы нет. Ну, это народ, в общем, который способен потребовать своего. Ну и зачем? Зачем это нужно? Когда целая армия стоит вот этих вот, которых можно выжимать, превращая, как сказал Владимир Вольфович, шлак. Вот так и поступают.
Светлана Алексеевна,
по советам ЛДПР.
В общем, я так понял, что вот вас, допустим, сейчас слышат люди с неподконтрольной части Донбасса ехать на заработки или на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, если там нет каких-то капиталов, да, квартир родственников, вы просто не советуете.
Да, если нет связи, я бы не рекомендовала.
Хорошо.
Хотя у очень многих здесь близкая родня, это наши братья, так что, конечно, едут все равно.
Только по личным контактам каким-то, да, тут на доброту людскую.
Я думаю, что только так, да.
Хорошо, спасибо большое вам за разговор. С нами на скайп-связи из Москвы была российская правозащитница, председатель комитета гражданское содействие, руководитель сети миграции и права центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. Мы говорили о том, как в России живется беженцам из Донбасса. Не переключайтесь.
История. Спорт. Украинская премьер-лига.
Закончился 10-й тур украинского чемпионата, во время которого состоялось Донбасс-дерби. В Запорожье играли Луганская «Заря» и Донецкий «Шахтер». Тренер Горняков Фонсека запретил арендованным игрокам выступать за луганскую команду. Поэтому «Заря» на поле вышла не основным составом. Но это не помешало луганчанам не позволить «Шахтеру» навязать свою игру. Единственный мяч донецкого клуба забил Феррейра на 56-й минуте. А вот еще один донецкий клуб «Олимпик» вырвал победу у полтавской «Ворсклы». Матч закончился со счетом 1-2 в пользу клуба из Донбасса. Голами отметились Сергей Гринь и Сергей Шестаков. По результатам 10 туров «Шахтер» продолжает лидировать в турнирной таблице. «Заря» стала третьей, а донецкий «Олимпик» занимает шестую строчку. В следующем туре «Заря» сыграет против Луцкой «Волыни», а также ждем донецкое дерби «Шахтер-Олимпик».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Я передаю слово Антону Шульге. Он расскажет вам о свежих новостях.
В штабе украинской военной операции на Донбассе заявили, что отвод сил и средств в Петровском Донецкой области был сорван по вине боевиков. Спикер штаба АТО Иван Арефьев заявил, что в 15.00 в районе Петровского военнослужащие вооруженных сил Украины находились в полной готовности к отводу. Ровно в 15 часов противник запустил беспилотный летательный аппарат. В 16.00 начался обстрел сил АТО из АГС и стрелкового оружия. Таким образом, отвод сил и средств сорван по вине российских оккупационных войск, сказал Арефьев. В группировке ДНР заявляют, что украинская сторона не смогла сегодня отвести подразделение из района села Петровское. Разведение сил и средств сторон конфликта на Донбассе, таким образом, 1 октября состоялось лишь в районе Золотого на Луганщине. Заключенное 21 сентября в Минске на заседании трехсторонней контактной группы «Рамочное соглашение» предусматривало отвод сил каждой из сторон конфликта на 1 километр от предыдущих позиций в районе 3 населенных пунктов Петровского в Донецкой области, Золотого и станицы Луганской на Луганщине. Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной в интересах Александра Ефремова, отложили до 10 октября в связи с пребыванием судьи-докладчика Ивана Рыбака на больничном. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда Киева. 26 сентября Печерский суд Киева на 2 месяца до 24 ноября продлил для бывшего народного депутата от партии регионов, бывшего главы Луганской облгосадминистрации
администрации Александра Ефремова меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога. Еще 30 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Ефремова, которого прокуратура подозревает в причастности к созданию группировки ЛНР, действиях с целью изменения границ территории Украины и завладении имуществом «Луганск-Уголь». Сам Ефремов все обвинения в свой адрес отвергает. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает депутатам рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. На заседании Согласительного совета парламента он также предложил депутатам обсудить вопрос о расширении санкций против России. Так Парубий отреагировал на сообщение, что суд в Москве арестовал на 2 месяца журналиста украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. В Федеральной службе безопасности России обвинили его в шпионаже, заявив, что журналист является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской военной разведке опровергли сотрудничество с журналистом. Роман Сущенко работает в «Укринформе» с 2002 года, а с 2010 года является собственным корреспондентом агентства во Франции. По сообщениям синоптиков, на Донбассе продолжится период почти по-летнему теплой погоды. Будет преимущественно малооблачно, без осадков. Температура ночью опустится до 11-13 градусов, днем поднимется до 19-22 градусов. Так что бабье лето на Донбассе продолжается.
Спасибо. Друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете нам позвонить и оставить свои пожелания, замечания или предложить нам интересные вам темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали...